Говорит Радио Свобода. Подведение итогов 2015 года и перспективы российской экономики в наступающем 2016 году. Только что вышедший из тюрьмы болотник Андрей Барабанов рассуждает о будущем России. В Госдуму повторно внесен законопроект о так называемых «бэби-боксах». Здравствуйте! Эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня среда, 30 декабря. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Последние дни уходящего 2015 года мы подводим его итоги, в том числе и в экономике. Спровоцирует ли продолжающийся экономический спад массовые масштабные протесты в России в будущем году? Ответа на этот вопрос ожидает от Нового года авторитетный экономист, бывший советник правительств нескольких стран, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд. Он дал интервью моему нью-йоркскому коллеге Юрию Жигалкину.
Значительные золотовалютные запасы и умелая фискальная политика властей помогли Кремлю избежать финансового краха в 2015 году. Однако этого может не хватить в 2016, чтобы предотвратить перманентный кризис недееспособной экономики, пораженной коррупцией. По мнению Андерса Аслунда, экономика России находится в кризисе, завершения которому не видно.
Мы ожидаем сейчас спад ВВП на 4% в этом году. И, вероятно, спад на 2% в следующем году, если будут низкие цены на нефть. Это значит, будет меньше спада в следующем году, вероятно, но все еще, вероятно, будет какой-то спад. Спад уровня жизни ожидает, что будет спад валютного курса, что очень много значит для среднего класса в России.
Можно в данной ситуации разделить мнение Владимира Путина о том, что пик кризиса пройден и ситуация понемногу улучшается?
Ну, если спад продолжается, это значит, что люди даже более бедные будут в следующем году. Нельзя сказать, что обстановка улучшается, но ухудшение будет более медленное, вероятно.
То есть дно еще не достигнуто?
Это правда.
Почему все-таки не произошло худшего, скажем, финансового краха, прогнозировавшегося наиболее крайними наблюдателями?
Краха не ожидали, я думаю. Дело в том, что было достаточно большие резервы, международные резервы, и, конечно, государственный долг России очень маленький, и дефицит бюджета, вероятно, только 2% ВВП в этом году. Что можно было ожидать, что всегда сложно знать, это насколько проблем у банков. И достаточно много банков закрыли в этом году, но не было настоящей кризиса. В то же время были другие банки, которые могли выкупить страдающие банки.
А возможен ли, скажем, в России венесуэльский вариант с дефицитом товаров, с гиперинфляцией?
Так плохо, как в Венесуэле, не будет в России, потому что проблема в Венесуэле – это что там нет свободных цен, это почему там такие огромные дефициты на рынке, там много необразованных людей, все же русский народ достаточно образованный, понимает более-менее, как рынок работает, и президент Путин понимает рыночную экономику более-менее. Что он не понимает или не хочет понимать, это что коррупция на высшем уровне плохо для экономики.
Доктор Аслунд, ваши оценки, можно сказать, звучат комплиментарно по отношению к Владимиру Путину и его правительству, которое, как вы считаете, не усугубили своими действиями кризисную ситуацию. Но многие ваши коллеги говорят, что главная проблема все-таки состоит в том, что усилиями президента Путина в России создана нежизнеспособная экономическая система.
Я не вижу никаких структурных реформ, только нормальное макроэкономическое управление. Что мы не будем видеть, чтобы право собственности укреплялось. И это главная проблема в России.
При этом, как замечают наблюдатели в России, права олигархов, близких к Кремлю, свято охраняются. И кое-кто даже подозревает, что им позволят компенсировать потери, понесенные на Западе за счет россиян. С вашей точки зрения это происходит?
Происходит. Но олигархи, которые имеют значение здесь, это в основном Ротенберг, Тимченко и Ковальчук. Мы видим, что Аркадий Ротенберг сейчас получает всякие контракты. Например, строит мост через Керчь, он получил Шереметьево аэропорт, оказывается, почти бесплатно. Ротенберг – это в основном вор, который продает всякие дороги и трубопроводы государства за цены, которые три раза выше, чем они должны быть. Это человек, который не достроил дорогу между Москвой и Питером. Можно сказать, что рядом с Путиным Ротенберг и Ковальчук – это паразиты, которые сидят на пике руководства и крадут миллиарды. Старые олигархи, настоящие частные бизнесмены, получили много в 2009 году, но сейчас они практически ничего не понимают от Кремля.
Ваш прогноз на будущий год? Что будет?
Экономически, я думаю, что будет немножко хуже. Я думаю, что цены на нефть, которые совсем решающие, будут низкие. Скажем, $35 за баррель, что-то такое. И большой вопрос, это что народонаселение делает, когда они понимают, что ничего лучше не будет. Ну, урок от 98-го и 2008-го года, это что кризис длится год. И сейчас они понимают, что этот кризис длится дольше. И может быть, это не кризис, но постоянное ухудшение. Что мой большой вопрос на следующий год, это что делает народ? Когда мы будем видеть настоящие забастовки, как мы видели сейчас от дальнобойщиков.
То есть вы не согласны с теми, кто считает, что Кремлю вряд ли стоит опасаться массового общественного недовольства? Ситуация хуже, чем кажется на поверхности?
Я думаю, что хуже выглядит. Скажем, я читал сегодня РБК, имел обзор, что экономисты ожидают на 0,2% ухудшения ВНП и ожидают, что средняя цена на нефть будет $51. Я думаю, что намного хуже в этих показателях, и тогда, конечно, все хуже будет. Но если вы работаете в официальном банке в Москве, вы не можете сказать, что, извините, люди плохо будут.
Это был сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Юрий Жигалкин. Отметим, что к концу 2015 года об импортозамещении в российской экономике как-то перестали вспоминать даже власти. Статистика отразила и ускорение общего экономического спада, и рекордное падение в стране доходов населения и внутреннего спроса. А импортозамещение все больше смещалось в сторону импортосохранения. К такому выводу пришли эксперты Института экономической политики имени Егора Гайдара. Российские потребители постепенно адаптируются к новой стоимости импорта, но реально заместить его в их спросе смогут лишь те компании, которые предложат и качество, и приемлемые цены. Другими словами, просто докажут собственную конкурентоспособность. Тему продолжает экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
В теории девальвация валюты – стимул для национальных производителей. Их продукция становится дешевле относительно зарубежных аналогов. Однако специфика России в сырьевом характере экспорта влиять на его цены она не может. Более того, доля импортных комплектующих и составляющих в издержках российских компаний в последние годы только увеличивалась, и девальвация для них оказывается скорее тормозом, чем стимулом. Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара в Москве Сергей Цухло вспоминает такие весьма показательные данные недавних исследований.
Да, мы понимаем это также, поскольку мы еще в апреле 2014 года спросили у предприятий, а смогут ли они отказаться от импортного сырья и материалов машин и оборудования. Тогда, в апреле 2014 года, примерно 40% сказали, что они ни при каком повышении цен на импорт не откажутся от него. Тот же самый вопрос мы повторили и в декабре 2014 года, то есть когда была шоковая девальвация для российской экономики, и абсолютно ничего не изменилось. И уже в начале 2015 года мы решили уточнить, а почему они не готовы отказаться от импорта. Ответ оказался очень прост. Примерно 60% промышленных предприятий считают, что на территории России абсолютно не производится необходимых им заменителей импортных сырья и материалов, машин и оборудования. И в такой ситуации уже в начале 2015 года предприятия поставили на первое место укрепление курса рубля как самую необходимую им антикризисную меру. Это было очень неожиданно для нас, для других аналитиков, но это оказалось очевидным фактом. И второй раз о том, что мешает им перейти с импорта на российские аналоги, мы спросили уже в августе 2015 года, и ничего не изменилось. 60% промышленных предприятий в августе 2015 года так и не смогли найти российских аналогов закупавшегося ими ранее импортного сырья и материалов, машин и оборудования.
Импортозамещение по определению невозможно представить без новых инвестиций компаний и предприятий в собственное развитие. Но их общий рост в России начал замедляться еще в 2013 году. В 2014 перешел в спад, который продолжается и до сих пор, пусть и немного замедлившись. А без роста внутренних инвестиций в какой степени можно вообще говорить о масштабном импортозамещении? Директор исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Наталья Акиндинова.
В принципе, импортозамещение в России имеет большой потенциал с той точки зрения, что российская экономика производит очень маленький ассортимент товаров, особенно если учитывать низкую степень локализации производства сырья и комплектующих. То есть, когда отечественным признается товар, который во многом состоит из импортных, а не отечественных комплектующих. Но одновременно в России уже сложилась привычка к довольно высокому качеству и большому разнообразию товаров. Конечно, требуются инвестиции. Но в России, к сожалению, инвестиционный кризис действительно продолжается уже третий год. И он был сначала связан со структурными проблемами экономики, с низким уровнем доверия инвесторов, с их неверием в перспективы существующей модели роста. Затем вот на это наложилась проблема с ограничением финансирования из-за западных санкций, затем вот с падением цен на нефть. Так что в таких условиях действительно при наличии большого спроса достаточно на товары, отечественные производители не могут сделать необходимые инвестиции, чтобы начать производить конкурентоспособные товары.
Сергей Цухов, Институт экономической политики имени Гайдара.
И вот здесь уже возникают самые принципиальные проблемы и препятствия для такого импортозамещения, поскольку никто сейчас не готов вкладываться в российские предприятия. По нашим оценкам, в феврале 2015 года инвестиционные планы промышленных предприятий упали до минимума с конца 2009 года. И до сих пор они не вышли в плюс. Даже в декабре 2015 года инвестиционные планы российских промышленных предприятий отрицательны. Большая доля промышленных предприятий готова снижать инвестиции в собственное производство, чем их увеличивать. Здесь, увы, проблема очень существенная. В той части или для тех продуктов, услуг, сырья и материалов, которые не производятся на территории России.
Объемы импорта в Россию, резко сократившиеся в первой половине 2015 года, затем несколько стабилизировались, а в отдельные месяцы даже показывали небольшой годовой прирост. О чем это свидетельствует, на ваш взгляд? В частности, можно ли говорить о том, что спад импорта в российской экономике достиг своего некоего естественного дна, и что на данном этапе ее развития само по себе какое-либо замещение импорта внутренним производством просто не может быть большим по объективным причинам? Наталья Акиндинова, исследовательский институт «Центр развития».
Падение импорта по сравнению с 2014 годом достигает более 38%, и вот тот небольшой восстановительный рост, который наблюдался в последние несколько месяцев, он во многом объясняется сезонными факторами. Что касается дна, на мой взгляд, это дно еще пока не достигнуто, и новая волна девальвации, которая произошла в конце 2015 года, может вызвать и дальнейшее снижение импорта. Но это в первую очередь коснется автомобилей, бытовой техники, электроники. И в то же время результаты последних месяцев показывают, что масштабы сокращения импорта примерно соответствуют общему сокращению спроса на товары. То есть в условиях снижения доходов люди чаще просто отказываются от потребления, чем замещают импортные товары отечественными. И в последние месяцы, к сожалению, мы видим сокращение производства даже у таких лидеров импортозамещения, как пищевая промышленность.
Можно предположить, что импортозамещение, как и другие процессы в любой более или менее рыночной экономике, имеет свои некие оптимальные рамки, за которыми в данном случае возникают обстоятельства, связанные связаны с элементарным международным разделением труда, и тогда в какой-то момент продукт замещения импорта может попросту оказаться и дороже зарубежных аналогов, и ниже качеством. На ваш взгляд, сколь велика вероятность подобного развития событий и в российской экономике? Сергей Цухло.
Для того, чтобы производство себя окупало, оно должно иметь некоторые минимальные объемы продукции, при котором производство становится рентабельным и имеет смысл. И здесь считается, что чисто российский внутренний рынок для многих производств просто маленький. И нам необходимо, если мы хотим создать конкурентоспособное производство тех или иных видов российской продукции, нам необходимо с этой российской продукции выходить и на внешние рынки. И здесь уже, к сожалению, возникает проблема качества, поскольку все-таки по гамбургскому счету абсолютное большинство российской продукции, производящей российской промышленности, оно все-таки уступает по качеству и не сильно котируется на внешних рынках. Ну, да, может быть, единственным исключением это автоматическое оружие, которым пользуются и наша армия, и наши союзники, и противники. Вот тут мы, наверное, вне конкуренции. А что касается других видов продукции, мы не сможем за вот те годы, которые нам отведены на импортозамещение, мы не сможем ни создать эти технологии, ни освоить их, ни довести до тех минимально-оптимальных масштабов производства, которые необходимы в современной промышленности, в современной экономике.
Современная экономика по определению является глобальной, и ни одна страна мира не производит сейчас всех необходимых ей товаров, напоминает Наталья Акиндинова, директор Института Центра развития Высшей школы экономики.
Вот если импортозамещение происходит естественным путем в ответ на девальвацию при сохранении свободного движения товаров и капитала, то действительно оно со временем достигает оптимальных пределов, выгодных и производителям, и потребителям в этой стране. Но другое дело, вот риски связаны с тем, когда импортозамещение осуществляется принудительно, когда его стимулируют либо выстраиванием торговых барьеров, ограничений на госзакупки импортных товаров, например, как это происходит в России. И в этих условиях по ходу импортозамещения разрыв по цене и качеству товаров с зарубежными аналогами будет со временем нарастать. И проблемы могут возникнуть в тот момент, когда все-таки произойдет отмена торговых барьеров.
Судя по многочисленным экспертным оценкам и публикациям, едва ли не единственная отрасль экономики, где импортозамещение в 2015 году действительно оказалось заметным, это производство продуктов питания. Да и то во многих его сегментах ценой резкого снижения качества, что особенно наглядно проявилось в производстве молочных продуктов, в частности сыра и сливочного масла. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Сергей Цухло, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара в Москве.
По нашим прямым оценкам, а мы ведем уже ежеквартальный мониторинг импортозамещения в закупках сырья и материалов по нашим отраслям, мы видим, что пищевая промышленность в третьем квартале резко снизила объемы импортозамещения в области закупок сырья и материалов. И такое же резкое снижение импортозамещения мы видели в их планах на четвертый квартал 2015 года. Это может объясняться двумя факторами. С одной стороны, пищевая промышленность, видимо, исчерпала уже все возможности сырьевой базы российского сельского хозяйства, а с другой стороны, она, возможно, убедилась в том, что качество нашей сырьевой базы совсем не то. Качество в прямом смысле, стабильность поставок, объемы поставок таковы, что российское сельское хозяйство не в состоянии загрузить все мощности российской пищевой перерабатывающей промышленности.
Наталья Акиндинова, исследовательский институт «Центр развития».
По общей динамике производства можно судить, потому что, несмотря на общий спад потребительского спроса, несмотря на рецессию, пищевая промышленность в основном сохраняет очень приличные показатели. Но действительно признается, что и ассортимент ухудшается, и качество снижается из-за ограничения конкуренции в условиях эмбарго, в условиях введения санкций сначала против западных товаров, потом против Турции, Украина сейчас еще. И там, где не произошло, особенно до вот этого кризиса технологического обновления, где не освоены новые технологии, не стоит новое оборудование, там, конечно, большой существует соблазн подделывать товары, в том числе под продукцию известных марок, к сожалению, это происходит. Ну и также большой объем контрабанды идет через страны, которые не попали под контрсанкции, через Белоруссию, другие страны. И, конечно, в этих условиях за качество этой продукции также никто не может поручиться.
Давайте представим на минуту, что западные санкции в отношении России вдруг отменяют. А Россия в ответ, по крайней мере логично предположить, отменяет продовольственное эмбарго. В контексте импортозамещения что изменится, скажем, через год? Сколь заметно новый расклад в экономике в части соотношения внутреннего производства и импорта будет отличаться от того, который был еще в начале 2014 года? Наталья Акиндинова.
Санкции, так же как и девальвация, имеют несколько разных каналов воздействия. На мой взгляд, снятие торговых ограничений ударит прежде всего по тем, кто производит некачественные, неконкурентоспособные товары. В то же время добросовестные производители будут по-прежнему иметь преимущество слабого рубля. Ну и, наконец, они вновь получат доступ в этих условиях к зарубежному финансированию, возможно, приток иностранных инвестиций. Конечно, вот в краткосрочном периоде такое снятие санкций будет тоже шоком для экономики, но в среднесрочном периоде выигрыш от свободной торговли, от движения капитала будет выше для всех секторов.
Сергей Цухло, Институт экономической политики имени Гайдара.
Я думаю, что, во-первых, восстановятся условия конкуренции на рынках, которые вот сейчас получили дополнительную защиту в условиях санкций и девальвации рубля. То есть наш российский производитель, нежданно, негаданно, в августе 2014 года получивший такое преимущество на рынках продуктов питания, а после декабря и почти на всех рынках, где присутствовал импорт, российский производитель опять столкнется с тем импортом, который перестал вот по этим двум причинам поступать на российские рынки. С другой стороны, все-таки все российские покупатели, они потихоньку адаптируются к новому уровню цен на импорт и покупают его гораздо меньше, но они его продолжают покупать, поскольку всем сейчас стало понятно, что в отношении многих товаров, продуктов, сырья, материалов, машинооборудования мы не производим всего того, чего мы привыкли покупать до девальвации, до санкций. И здесь нам просто деваться некуда. Мы будем покупать импорт, возможно, мы будем его покупать меньше, но мы от этого никак не сможем избавиться. А это, возможно, приведет даже к снижению цен, поскольку опять будет нормальная конкуренция, ну или та прошлая конкуренция, которая была в нулевые годы, которая была до середины 2014 года.
Итак, импортозамещение в российской экономике уперлось в такую ожидаемую проблему, как собственное качество. И к концу 2015 года ведущие мониторинг этих процессов независимые эксперты отметили, что импортозамещение постепенно замещается импортосохранением.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 30 декабря. В 2015 году из колонии на свободу вышли 6 фигурантов так называемого «болотного дела». Андрей Барабанов, Максим Лузянин, Степан Зимин, Денис Луцкевич, Алексей Полихович и Илья Гущин. Последним в 2015 году из болотников на свободу вышел 25-летний Андрей Барабанов, который получил один из самых суровых сроков – 3 года и 7 месяцев колонии. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой Андрей Барабанов вспоминает о своем задержании и рассуждает о будущем России.
Я, конечно, встречаюсь с друзьями, знакомыми. Пока еще не всех увидел, просто осваиваюсь, потому что перемен куча, и к этому сразу не привыкнешь.
А какого плана перемены? Вот что вы замечаете в городе, в людях, в чем-то окружающем вас?
В городе, конечно, большие перемены, но многое изменилось, все иначе выглядит. Люди настроены. В Москве всегда люди были негативные. Сейчас вот перед Новым годом все равно как-то они достаточно негативно настроены на жизнь. Просто, наверное, когда ты находишься в замкнутом пространстве долгое время, а потом выходишь, и вокруг тебя весь мир, это очень вот сильно действует. Не сразу к этому можно привыкнуть.
Как вот у вас эти почти 4 года, да, 3-7, как они ощущались? Вас словно выключили из вашей привычной жизни или какое было ощущение?
Поначалу, да, меня как будто вот выключили из жизни, но я как бы оставался мысленно часто на свободе, и я не терял связь с реальностью на протяжении личного времени, может быть, почти 2 лет. А потом это уже воспринималось как совсем затянувшаяся такая история. Особенно когда дали приговор, когда огласили эти 3,7, ты начинаешь уже воспринимать это как свершившийся факт. До какого-то момента все-таки была надежда на то, что это закончится отсиженным сроком или какие-то еще будут поблажки. Дальше уже я пытался получить УДО, насколько вообще возможно было, получал поощрение и прочее. В итоге мне просто взяли, отказали по формальным там причинам.
У вас один из самых суровых сроков, вот наряду с Сергеем Кривовым, 3 года и 7 месяцев. Как вы думаете, почему вам дали такой срок?
Мне кажется, все просто. У меня видео, наверное, с более активным действием. По крайней мере, это так выглядело. Действие это ни к чему не привело, но, видимо, выглядело оно вот достаточно грубо, что ли. Честно говоря, я думал, что у меня срок будет побольше, чем у остальных. Я даже не был удивлен, когда огласили в итоге приговор. Просто они расценили, что 318-ю статью я совершил в большей степени, чем остальные. А массовые беспорядки они всем вменяли с одинаковым рвением и одинаковые срока дали по этой статье.
Ну вот что было для вас тяжелее всего за все это время, учитывая СИЗО, суд, колонию?
Тяжелее всего, когда твои близкие на свободе остаются. Нет, хорошо, когда у них все в порядке, но не всегда так случается. А если ты долго находишься, то такое может произойти с гораздо большей вероятностью. Вот это вот, конечно, тяготило. Ты не сможешь помочь, ты не можешь никак повлиять на ситуацию. Ты как бы запер и просто не можешь даже выйти немножко пораньше, даже этой возможности. В основном те, кто проходил по болотному делу, были лишены.
В колонии, насколько я понимаю, многие из ребят работали, чем-то занимались. У вас как проходили дни?
Да, я тоже работал практически сразу по приезду в лагерь. Я устроился на работу, нашли участок сначала, там учился шить, потом шил. Получал поощрение. Время достаточно сильно ускоряло. Меньше задумываешься о чем-то негативном. Вообще там самое главное – это найти просто себе распорядок. Находишь какой-то распорядок, находишь какие-то вещи, которые займут тебя, что тебе интересно, и становится проще.
А насколько вам удавалось как-то следить за событиями, не только да, со своими родными и близкими общаться, но и в целом оставаться в информационном поле и понимать и осознавать, да, что происходит вокруг, потому что очевидно, что за это время с политической точки зрения очень многое в России изменилось.
В СИЗО нам приходило много прессы, и в лагере тоже нам почти сразу подписали прессу. Были основные такие общественно-политические газеты, журналы. Ходили они с небольшим временным лагом, но все равно получали и основную информацию знали о происходящем. Так обсуждали между собой, подельниками, просто с заключенными ситуацию в стране и в мире в целом.
Но у вас было ощущение, что когда вас арестовывали, вы, скажем так, садились, да, в одной стране, а сейчас вы на свободе, но уже в другой России?
Да, такое ощущение присутствует. Я его еще не до конца понял, потому что одно дело это ты когда читаешь о этих изменениях, а другое дело это когда ты их видишь собственными глазами, ты живешь, а это происходит. То есть получается, что я сейчас вышел, и все вот эти изменения, которые произошли за эти 3 года 7 месяцев, они у меня все сразу в одном флаконе. То есть они не проходили последовательно, поступательно. А так, я думаю, что поменялось очень многое. Поменялись люди сами, настроение людей, взгляды на будущее. Позитива, вот, чтобы люди видели позитив в будущем, я, честно говоря, вижу крайне мало. Как-то все очень, очень зажато и очень так напряженно. Не знаю, сколько жить нам в это времени. Надеюсь, что дальше гайки закручиваться так быстро не будут, потому что этому всему просто какой-то момент предел настанет. Дальше уже будет некуда закручивать.
А чем вы занимались до ареста? Вот расскажите немножко о себе. Какие у вас были интересы, где вы учились, работали, что делали? Занимались ли каким-то активизмом политическим, гражданским?
Закончил я колледж математический. После этого работал в разных местах. В институт сразу не пошел. В последнее время делали аэрографию. В целом интересовался просто происходящим. Еще с раннего возраста мне все было интересно. Я всегда читал разную прессу. Потом в интернете много читал. Так общался с людьми. А каким-то активизмом я особо не занимался. Просто вот посетил несколько акций. Началась эта активность гражданская 2011-2012 года. Я увидел, что надо хотя бы каким-то образом поддержать это все. Пусть там поучаствую, только там выйду туда, постою, послушаю. Наблюдателем я не успел записаться на выборы, хотя хотел.
Вас задержали одним из первых. Понятно, что такого развития событий мало, наверное, кто мог ожидать, но вот я читала, что ваше именно задержание описывают очень драматично. Расскажите, как вообще воспринималось все то, что происходило тогда? Это же был конец мая, да, если я не ошибаюсь? Вас после Саши Духаниной практически сразу задержали там или через день. Как это все было?
Наверное, у них было непонимание, кого они задерживают. Я был в числе одного из первых, кого задерживали. Может быть, они подумали, что это действительно какой-то человек, там, который может представлять угрозу или который будет оказывать сопротивление при задержании. Такую спецоперацию провели, привезли ОМОН, очень много людей. Жестко меня задерживали из дома. Я сразу понял, что все, приехали, потому что когда тебя так жестко задерживают, явно тебе не грозит ничего даже такого вот слабенького. Сначала не понял, что мне будут менять, и вообще, в чем меня обвинят. Вообще, когда человека вот так задерживают, я думаю, понятно, что это какое-то вот серьезное, они хотят создать дело. Дальше людей всех задерживают легко, а со мной поступили вот таким образом.
Ну, то есть вы сразу осознали, что все это, скорее всего, не кончится так просто и быстро?
Да, я, честно говоря, понял, что дом я увижу совсем-совсем не скоро. Очень был, конечно, не рад, что не дали попрощаться с близкими. Они просто были в шоке, и мне стыдно было, что вот все настолько зашло грубо, и не было никакой возможности повлиять на это. Просто взяли, вытащили, унесли.
После событий на Болотной вы предполагали, что вами могут еще заинтересоваться?
Я не знал точно. То есть только вот когда Сашу Духанину задержали, я понял, что могут они устроить вот какое-то задержание, еще кого-то. Я там находился, могут и меня задержать. Наверное, было это ощущение, но это вот к концу мая уже произошло.
Какие у вас вообще сейчас планы, чем вы собираетесь заниматься?
Сейчас восстановлюсь, буду учиться, буду поступать в университет. Наверное, на экономику пойду, может быть, и нет.
А как вы чувствуете вот за это время? Насколько вы изменились? Как на вас повлияли все эти события?
Как человек я, наверное, не изменился. Мой характер не стал жестче, я не стал озлобленней. У меня присутствует такая тоже накопившаяся тоска или печаль, потому что у меня вырвали из жизни большой кусок. Сильно напрягли мои нервы за это время, потому что практически каждый день ты думаешь о том, что будет, постоянно ждешь. Это не так просто перенести.
Ну, вы сейчас собираетесь, когда немножко придете в себя, продолжать участвовать в каких-то акциях, митингах?
Нет, пока я ни в чем участвовать точно не буду. Максимум, что я могу сделать, это сходить на суды к другим болотникам или как-то их поддержать, вот кто проходит по нашему делу. Буду стараться не забывать про них, чем смогу помогать. Эти люди попали в такую же ситуацию, как я их очень понимаю. И я освободился, и я могу оказывать им поддержку теперь со свободы.
А как вы думаете, надолго еще болотное дело?
Понятия не имею, но, видимо, у них границ практически нету в этом. Прошло 3,5 года, они вот находят новых людей, которых можно привлечь. Это на самом деле очень показательно, насколько власти наши серьезно отнеслись, как они называли это, русский Майдан там, хотя ничего рядом не было. Это даже несравнимые такие вещи. Очень надеюсь, что скоро дело закроют, потому что 30 человек, которые привлечены, даже больше по этому делу, это уже более чем достаточно. Такого рода процессов не было, я не знаю, сколько времени, и вот он не хочет просто прекращаться, это дурдом какой-то. У меня других слов нету.
Это был фигурант так называемого болотного дела Андрей Барабанов. С ним беседовала Наталья Джампаладова. Время свободы. Итоговый выпуск. В Госдуму повторно внесен законопроект о бэби-боксах. В новой редакции документа организацию и финансирование специальных пунктов, где можно анонимно передать новорожденного под опеку государства, отдали регионам. Сейчас возможности отказаться от ребенка без официальной процедуры нет. Это приводит к тому, что матери бросают младенцев в опасных местах или даже убивают новорожденных. На это обращают внимание авторы законопроекта, члены Совета Федерации Вадим Тюльпанов, Лилия Гумерова и Елена Афанасьева. В пояснительной записке к документу сообщается, что в первой половине 2014 года полиция зарегистрировала 13 таких случаев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова.
Бэби-бокс выглядит как обычное окошко со стороны улицы. Открывая его, человек видит кроватку-люльку, в которую кладут ребенка. В бэби-боксе созданы оптимальные условия для малыша: подача воздуха, нужная температура. Женщина может открыть дверцу капсулы с улицы и положить сюда нежеланного младенца. После того, как мать закроет дверь бэби-бокса, у нее 30 секунд на раздумье. Затем замок камеры блокируется, и в реанимацию роддома подается сигнал о поступившем младенце. Потом малыша осматривают специалисты, делают анализы, о найденном ребенке сообщают в полицию и органы опеки. Мама, оставившая ребенка в бэби-боксе, не несет уголовной ответственности, если на малыше нет телесных повреждений. В противном случае ее будут разыскивать. Если ребенок не объявлен пропавшим и его родители неизвестны, ему присваивается статус подкидыша. При этом мать может передумать и вернуть ребенка после генетической экспертизы, но до того момента, пока его не усыновили. О том, кому помогают бэби-боксы и почему их нужно развивать и дальше, говорит руководитель социального проекта «Колыбель надежды» из Перми Елена Котова.
В основном дети, которые туда попадают, дети, рожденные в домашних условиях. То есть это значит, женщина не состояла на учете, не обращалась в роддом для того, чтобы родить ребенка. То есть дети оставляются там, ну, в основном, как бы, ну, в первые там дни жизни. Были случаи, когда там через несколько часов после рождения. Дальше принимают врачи. У нас есть законодательно закрепленный алгоритм действий для врачей. Если вот ребенок такой попадает, оставшийся без попечения родителей, они обращаются в полицию. Полиция устанавливает факт, не находится ли этот ребенок в розыске. То есть если там, ну, какие-то заявления не только как бы в их территории, но и на территории России, не находится ли такой младенец в розыске. Проверяют, дальше выдают акты подкидывания. Органы опеки становятся единственными представителями этого ребенка. То есть государство берет его под свою опеку и получает свидетельство о рождении. Если до этого срока не появились там биологические родители, у которых есть возможность вернуть ребенка, допустим, там, не знаю, бабушка с дедушкой, мама, папа, ну, то есть любой из родственников может заявить и написать такое заявление. Если они считают, что это их ребенок, например, они узнали после того, как все случилось, тогда либо органы опеки принимают решение о том, что разрешают прохождение ДНК-экспертизы, установление родства с тем человеком, который подал заявление. Дальше уже принимают самостоятельное решение о возврате ребенка в биологическую семью, изучают обстоятельства, при которых это произошло, оказывают помощь, поддержку маме, там, близким родственникам, и ребенок таким образом возвращается в семью. Если родители или родственники не обратились, органы опеки получают свидетельство о рождении на ребенка. Это делается в течение первых 7 суток, они обязаны получить, и дальше уже занимаются устройством ребенка. Но первый где-то получается месяц-полтора ребенок проходит медицинское обследование. Устанавливается там возраст ребенка, дата рождения, если не было с ним никаких там документов, записок или еще чего-то. То есть, соответственно, проходит медицинское обследование, получает необходимую медицинскую помощь, и дальше органы опеки занимаются устройством этого ребенка там либо в приемную семью, либо усыновление. То есть это уже как бы после того, как ребенок оставлен в бэби-боксе, здесь уже полностью там государственная машина, да, включается. То есть все занимаются своим делом, то, что написано в законодательстве.
В чем преимущество бэби-бокса?
Приведу пример Казани, например. Да? Вот в Казани мама положила ребенка в сумку, сумку повесила на забор у роддома. И ребенок, никто не прошел по этой дороге, не позарился на эту сумку, да, и не услышал плач ребенка или там призыв о помощи. И ребенок к утру замерз насмерть. То есть здесь мы получили какой-то мама, которая оставила в опасности ребенок, который погиб, и ребенок погибший. Если у нас есть бэби-бокс, то мама, оказавшаяся вдруг в какой-то такой экстренной, там, не знаю, там, ситуации прямо, когда ей не смогли оказать вовремя помощь, то она оставляет даже ребенка в бэби-бокс, она может там хоть на следующий день вернуться за ним. И, соответственно, мы сохраняем двух людей для общества. Во-первых, мы понимаем, что есть семья, которая нуждается в помощи, которая, может быть, обращались, не оказали помощь, может быть, не обращалась мама за помощью. Но вот прошел этот момент, и она поняла, что она сделала ошибку. Тогда у нас есть возможность сохранить этих двух людей для общества.
Скольким детям вот таким образом удалось спасти жизнь при помощи этих самых бэби-боксов?
На сегодняшний день 39 детей, которые на территории России были оставлены в бэби-боксе. Дальше я вам скажу, порядка 1500 обращений было до того, потому что у нас около бэби-бокса всегда находятся телефоны помощи. В было около 1500 сообщений, и у нас нет ни одного отказа от ребенка, то есть мы успели оказать женщинам помощь. Есть у нас кризисный центр, который на сегодняшний день принимает людей даже из других городов, потому что у нас просто некуда. Просто очень сложно найти кризисные центры, которые бы предоставили убежище. Вот в данный момент, например, у меня я занимаюсь девочкой, которая находится в Москве, и пытаюсь ее организовать, потому что ее близкие родственники выгнали ее из дома. Хотя она и оставила ребенка в бэби-боксе, и хочет его вернуть обратно, и делает, и старается все для этого сделать, но каждый считает там возможным поставить ей очередную подножку, чтобы ей было невозможно это сделать. Очень сложно найти людей, которые бы, например, не с позиции осуждения, да, с позиции протянуть руку помощи. Потому что закидать камнями, у нас прям очередь выстраивается людей. У меня вот недавно была там девушка из Омска, например, там с двойней, да, и когда она мне рассказывала эти страшные, жуткие вещи, когда она там нашла, кто ей в Москве аборт сделать без документов, нашла там, кто ей даст таблетки, чтобы дети умерли в утробе. То есть, знаете, там у нее две попытки суицида было. И человеку было очень плохо. И единственное, вот, знаете, с кем она общалась все это время, это со мной, вот мы с ней там часами разговаривали по телефону, в итоге вот ребята родились, все хорошо. У нее прошел вот этот этап, и все, у нее голова на место встала и так далее. На прошлой неделе я забирала вот как раз мамочку из роддома, когда близкие родственники ее просто выгнали из дома. И некому было ее забрать, и не в чем было забрать ребенка. Я очень уважительно отношусь к психологам, но очень сложно объяснить женщине, которая стоит там, спит в консьержной на 6-м месяце беременности, что жизнь прекрасна, и вообще как бы можно и помучиться немножко, да, но зато, вот, не знаю, там, родить в этом подъезде.
Каковы как главные аргументы противников бэби-боксов?
Так как мы начали заниматься этой историей, да, я очень долго искала специалистов в этой сфере. Вот на сегодняшний день я могу сказать вам совершенно точно. Нет вообще никаких специалистов в этой сфере. Эта сфера вообще с научной точки не изучалась. Есть штампы, и все как бы передают некие штампы, что это алкоголичка, наркоманка и пьяница. Пытаются принять закон об бэби-боксах для того, чтобы их можно было устанавливать, чтобы не было повадно некоторым писать всякие заявления, жалобы, устраивать какие-нибудь адские проверки в больницах врачам и так далее, чтобы было все в рамках законодательства, чтобы был алгоритм, скажем так, закреплено понятие. А устанавливать, скорее всего, эти окна жизни будут за счет жертвы, как это сейчас происходит. Это стоит порядка там 200-300 тысяч рублей, да, установить одну конструкцию в медицинское учреждение. Скажем, бэби-бокс в Перми сохранил жизнь там 5 детей, да, одного ребенка мы вернули обратно в биологическую семью. Как вы думаете, вот это стоит там 300 тысяч рублей или нет? Но я считаю, что ребенку дать право на жизнь надо.
Это была руководитель социального проекта «Колыбель надежды» Елена Котова. Однако идея по установке бэби-боксов в России нравится не всем. В июле 2015 года председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина утверждала, что в России нет необходимости принимать закон о бэби-боксах, поскольку он будет способствовать разрастанию этой практики. В марте уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов просил Генпрокуратуру разобраться с инициативой установки бэби-боксов, которые, по его мнению, противоречат российским законам и моральным принципам. Координатор региональных программ Фонда профилактики социального сиротства Елена Чулкова также полагает, что бэби-боксы не могут предотвратить убийств новорожденных.
Я, наверное, сейчас выражу не только свою как специалиста точку зрения, но и точку зрения многих представителей сферы профилактики социального сиротства о том, что бэби-боксы бесполезны, поскольку они никак не решают проблему снижения детской смертности именно по причине убийств новорожденных детей. А именно так позиционирует эту идею автора инициативы. Установка бэби-боксов не решает проблему убийств, потому что новорожденных детей убивает совсем другая целевая группа матерей. А в бэби-боксы попадают дети, которые имеют явные признаки заботы. И опыт показывает, что матери таким образом делают, исходя из своих лучших побуждений, думая, что они помогут своему ребенку. Не имея собственных сил помочь ему, они вверяют его государству. Целевая группа женщин, которые идут на эти убийства, совсем не мотивирована на использование бэби-боксов. Для этих женщин важно избавиться от ребенка быстро, оперативно. Они не заботятся о сохранении здоровья и жизни ребенка. Соответственно, они не будут тратить время на то, чтобы привести ребенка к месту, где установлен бэби-бокс. Так вот для этого необходимо предварительно что-то сделать, чтобы ребенок не плакал, был сыт, одет. То есть необходимо проявить заботу по отношению к ребенку.
Но ведь сами бэби-боксы, наверное, помогут каким-то детям выжить, так считают сторонники бэби-боксов.
Дело в том, что те женщины, которые хотят, чтобы их ребенок погиб, они не повезут ребенка в бэби-бокс. Эти женщины просто туда не доедут. Они не оденут ребенка, они его не покормят, они его не завернут в теплое одеяльце и не отвезут вот в то самое место, где ему могут помочь. Кроме того, тут интересный такой момент получается. Установка бэби-боксов на федеральном уровне, ну даже на уровне одного региона, требует массированной широкой рекламы среди населения. О том, что да, есть такие бэби-боксы, что можно приехать и оставить ребенка. То есть получается, что таким образом государство заявляет, что отказываться можно, это просто, это нормально, что в корне противоречит семейной политике. Государство своими руками таким образом разрушает семью, которую оно профилактической деятельностью могло бы сохранить. Есть услуга государственная, профилактика отказов от новорожденных детей. В рамках этой услуги специально обученные специалисты выявляют женщин, которые потенциально могут отказаться от своих детей. Работают с ними, оказывают им поддержку, многопрофильную помощь. Таким образом, сохраняя ребенка в семье, сохраняя малышу маме, а маме сохраняя ее родного малыша. От 40 до 70 и даже 80% детей можно сохранить в кровной семье. То есть эти дети не попадут в учреждение, они не получат травмы на всю жизнь психологически. Они будут расти в нормальной семье с мамой, которая их любит, которая получила поддержку, поверила в свои силы, повернулась к своему ребенку, увидела его глаза и почувствовала себя сильной.
Бэби-бокс – это зло.
Ну, бэби-бокс – это неэффективно. Это неэффективно, это бесполезно, так как женщины, убивающие детей, не являются целевой группой бэби-боксов. Это сомнительно с этической точки зрения, потому что государство таким образом разрешает мамам думать о таком варианте, вместо того, чтобы с точно такой же как бы силой и интенсивностью предлагать женщинам свою помощь.
Да.
Вредны для системы профилактики, вредны, потому что они не дают добраться до той женщины, которой нужна помощь. Ей ребенок нужен, просто она оказалась в очень трудной жизненной ситуации, она чувствует себя совершенно беспомощной. И государство просто должно до нее дойти с помощью эффективной системы профилактики.
Это была руководитель региональных программ Фонда профилактики социального сиротства Елена Чулкова. Окна жизни в той или иной форме существуют во многих странах мира. В Германии их около 100, в Пакистане около 300. В 2006 году закон о бэби-боксах приняла Чехия. Сейчас в стране насчитывается 47 окон жизни, большая часть из которых располагается в крупных городах. На настоящий момент таким образом спасено 62 ребенка. Однако представители Комитета ООН по правам детей выступили с резкой критикой бэби-боксов и призвали власти европейских стран как можно скорее ликвидировать окна жизни. Они заявили, что бэби-боксы нарушают права ребенка, который впоследствии захочет узнать, кто были его биологические родители. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Российские деятели культуры обеспокоены другим законопроектом, призванным регулировать организацию зрелищных мероприятий в стране. Под открытым письмом с требованием внести поправки в этот документ подписались многие известные музыканты, среди них Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук. Согласно законопроекту об основах деятельности по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, который Госдума одобрила в первом чтении перед уходом на зимние каникулы, крупные концертные площадки смогут заключать договоры только с артистами, которые вступили в саморегулируемые организации СРО. На данный момент в стране существует только одна подобная организация – «Союзконцерт». Только за вступление в нее необходимо заплатить 150 тысяч рублей. Чтобы создать собственную саморегулируемую организацию, необходимо написать устав, обзавестись сайтом и собрать не менее 50 участников, которые могут документально подтвердить свою состоятельность как артисты. Согласно первой редакции законопроекта, крупная площадка, которая заключит договор не с членом СРО, заплатит штраф в размере 500 000 рублей. Независимые артисты и их менеджеры полагают, что новая правовая инициатива может привести к монополизации на концертном рынке и намерены добиваться внесения поправок в законопроект. Об опасностях, которые таит в себе этот документ для независимых артистов, корреспонденту «Радио Свобода» Светлане Павловой рассказал один из инициаторов открытого письма, директор поэтессы Веры Полосковой, музыкальный менеджер Лена Грачева.
По нынешней первой редакции законопроекта, да, артист, если он хочет делать концерт самостоятельно, он обязан вступить в какую-либо из саморегулируемых организаций. Сейчас на данный момент существует ровно одна саморегулируемая организация на этом рынке. Называется она «Союз концерт». В нее вступили все крупнейшие игроки, что тоже вызывает обеспокоенность, поскольку это некоторым образом ведет к монополизации рынка. Да? Если бы хотя бы крупнейшие игроки концертного бизнеса бы там разделились или была создана еще какая-то СРО, и таким образом соблюдался баланс и здоровая конкуренция, опять же, было бы меньше обеспокоенности. Пока что мы пытаемся добиться либо того, чтобы у артистов не было, там, например, взносов при вступлении, а лучше, чтобы вообще артистам позволили оставаться вне такого рода саморегулируемой организации, хотя бы потому, что артисты и так, ну, одни из самых законопослушных участников рынка. Почти у всех есть ИП. Они так или иначе все находятся в рамках закона, платят налоги, страховать концерт там можно и сейчас в той или иной форме, ну и так далее, вести какую-либо деятельность там касаемо авторских прав, их там издания музыки и прочее, в том числе как бы концертную деятельность.
Какие площадки должны заключать договоры на выступления с артистами, которые состоят в СРО?
В этой редакции закона упоминается, что человек может не вступать в СРО, если он проводит концерты на площадке менее 400 квадратных метров. С этой формулировкой есть одна проблема. Сейчас она не уточнена. То есть непонятно, что имеется в виду. Только площадь непосредственно концертного зала или весь там клуб и так далее. Насколько я знаю, ко второму чтению планируют все-таки уточнить эту формулировку, а может быть даже там как-то расширить, увеличить, что было бы, конечно, хорошо. То, как сейчас выглядит этот закон, по сути, получается так, что если ты хочешь провести концерт, например, там, ну, в зале, там, не знаю, ну, там, на 1000-1500 человек, это, ну, средние, на самом деле, концерты, и артисты, которые собирают там 1-2 раза в год такую площадку, все равно себе не могут позволить там вступление в СРО за 150 тысяч рублей. Да, если ты вот проводишь мероприятие на площадке выше 400 квадратных метров, я повторюсь, это по нынешней редакции. Если ты организатор концерта, как артист или как промоутер, ты обязан состоять в СРО. Или площадка, если она проводит это мероприятие, она тоже должна быть членом СРО. В принципе, из того, что слышим мы от организаторов и лоббистов саморегулируемой организации, что все участники рынка так или иначе должны в итоге состоять в СРО в одном, другом, третьем и так далее. Неважно в каком.
Знаете ли вы, кто продвигает этот закон и какие, на ваш взгляд, у этих людей цели?
Я не знаю, кто продвигал или продвигает этот закон. Я знаю просто тех участников, кто уже состоит в саморегулируемой организации. Ее генеральный директор Андрей Матвеев, также его заместитель Сергей Глот и крупные промоутеры, которые вступили уже в эту организацию. Вот это все, что я знаю. Какие у них цели, мне трудно, к сожалению, судить. Я могу лишь судить по информации, которую они озвучивают, и также по текстам закона и по текстам, которые относятся непосредственно к союз-концерту, там, к уставу, например, и делать выводы из написанного. И делать выводы на основании каких-то неуточненных ими формулировок и множество вопросов возникающих, потому что, по сути, не учитываются интересы очень и очень многих. И концертный рынок настолько разнообразен, что там понадобится, по-видимому, я не знаю, каждому отдельному случаю тогда придумывать формулировку. Потому что, например, не учитываются ни ежегодные молодежные студенческие фестивали, благотворительные мероприятия. Уже сегодня появилась обеспокоенная статья от представителя фонда «Подари жизнь», и они тоже обеспокоены этим законом, потому что благотворители не понимают, их мероприятия тоже будут относиться и попадать под эту категорию. Им тоже надо вступать в СРО, или их организаторам надо быть членами СРО и платить 150 тысяч рублей. Они задали этот вопрос публично, эта статья есть на Итартасе. И да, вот сейчас это пока непонятно, как это или не так.
Но вот как вы полагаете, здесь может быть идти речь только о каких-то финансовых интересах, вот вы говорите о монополизации рынка таким образом, либо здесь еще может быть опасность какого-то регулирования содержательной части выступления. Я помню, вы упоминали группу «Кровосток», в частности, в своем посте.
Я упоминала, что по сути, по первой редакции этого закона, ситуация такова, что не исключается какие-либо давления на артистов, потому что если сейчас рынок представляет собой независимых игроков как среди промоутеров, так среди артистов и так далее, так среди менеджмента, там, пиарщиков, то в ситуации, когда у тебя есть только одна организация, конечно же, проще через нее как-то провести какие-то запретительные в те или иные моменты в отношении какого-либо артиста.
Кто уже поставил подписи под этим письмом?
Под подписи поставили Борис Борисович Гребенщиков, Юрий Юлиянович Шевчук, Александр Васильев там фигурирует. Сегодня мне написал Алексей Айги, который готов поставить подпись. Полина Осетинская, Владимир Мартынов и Татьяна Гринденко. Ну, то есть и рок-музыканты, и классические музыканты, большое количество их.
Это была музыкальный менеджер Лена Грачева. С ней беседовала моя московская коллега Светлана Павлова. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 30 декабря. Его продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.